Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Меня зовут Игорь Ивановский. По традиции обсудим то, что происходит в России и в мире. В частности, о чем поговорим. Британцы обеднели, по крайней мере, так утверждает мэр Лондона. Он заявил, что жители Великобритании при нынешних ценах вскоре не смогут платить ни за еду, ни за свет. А в крымском правительстве предупредили о том, что провокации со стороны ВСУ участятся. И более того, все эти провокации, скорее всего, будут происходить с разрешения Вашингтона. Ну и, наконец, затронем тему смерти Дарьи Дугиной. Дочь философа Александра Дугина погибла в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. И многие в этом обвиняют украинские спецслужбы, кое-кто даже лично президента Зеленского. Начнем с британцев. Миллионы британцев... Да, кстати, уважаемые друзья, есть у нас телефон прямого эфира, вы можете присоединяться, задавать свои вопросы, 495-95-95-91-2, его номер, звоните, мы вам всегда рады, либо же отправляйте все на WhatsApp, +7 968 766 33 11. Также не забывайте про наш телеграм-канал, radio_spootnik, там есть новости, там есть самые яркие цитаты из нашего эфира, ну и также возможность задать вопрос через бота. И про мобильное приложение «Радио Спутник» тоже не забывайте. Форма обратной связи, возможность задать вопрос. В общем, все для вас. Пишите, звоните, мы вам всегда рады. А у нас на связи заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия» Наталья Макеева. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, давайте начнем с... британцев. Миллионы жителей Великобритании предстоящей зимой не смогут оплатить отопление, жилья и продукты. Об этом в Твиттере написал мэр Лондона Садик Хан. Вот, он сказал, что в Великобритании подобного не наблюдалось, и в ситуацию должно вмешаться правительство, чтобы люди смогли удовлетворить основные нужды. И к своей записи он прикрепил инфографику агентства Bloomberg, согласно которой размер среднегодового счета за электроэнергию в январе следующего года может превысить 4000 евро. А это, на секундочку, 280 тысяч рублей, что, в общем-то, немало, даже несмотря на то, что в Британии там зарплаты другие, нежели в России. И вот, смотрите, конечно, наверное, многим хотелось бы думать, что все это из-за антироссийской позиции, из-за антироссийских санкций, вот сами ввели, теперь сами же страдают, но ведь не только же из-за этого вообще. Что происходит, Наталья Владимировна, в Великобритании?
Ну, вы знаете, я совершенно согласна с позицией, что происходящее является, в общем-то, результатом антироссийских санкций, и Великобритания, наследницей являются Соединенные Штаты Америки, ну, в общем-то, расплачиваются за геополитические авантюры. Ну, в принципе, если говорить о странах Европы, то их искренне жаль. Что касается Великобритании, ну, вы знаете, в общем-то, крылатому выражению «Чатка гадит» уже, если я не ошибаюсь, более 100 лет. То есть, ну, в некотором смысле происходящее сейчас в Британии, ну, это их где-то как-то ответственность то, что санкции по всему миру все эти годы. В общем-то, то, что делают американцы, оно не вещь в себе, оно является продолжением именно их геополитической линии, и, в общем-то, не мифическое, это, по сути, близнецы и братья, причем вся связанные друг с другом кровным, в основном, правда, чужой кровью. Вот. Вот, да, Британия закономерно расплачивается за свои дела и за дела своего детища Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что эта версия единственная версия, потому что если бы ставить себе некую сферическую вакуумную ситуацию, что Великобритания отказалась бы поддерживать антироссийские санкции, ну, я думаю, что там ситуация была бы, наверное,
Ситуация другая. Наталья Владимировна, что за связь нас подводит? Давайте мы попробуем вам перезвонить. Надеюсь, что все наладится. А я бы пока рассказал о том, что в начале августа сообщалось, что инфляция в этой стране взлетит до астрономического уровня уже в следующем году. По мнению экономистов, резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на более активное повышение процентных ставок. Ну вот, пожалуйста, для сравнения, в июне годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет и превысила 9%. По всей вероятности, ничто не мешает ей разгоняться и впредь. Тогда же, кстати, тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить недовольство бездействием правительства Великобритании на фоне экономического кризиса. И вот мне подсказывают, что Наталья Владимировна у нас на связи. Алло.
Алло, да, я вас слышу очень хорошо.
Вот, мы вас тоже вроде как слышим получше. Я тут рассказывал о том, что инфляция разогналась более чем до 9% в Великобритании. Как, на ваш взгляд, эта ситуация будет продолжаться? Инфляция будет увеличиваться?
Да, безусловно. Безусловно, катастрофическая ситуация в Европе и в Великобритании будет только ухудшаться. И это является платой за участие в американских геополитических авантюрах.
Угу. То есть, если бы Великобритания не пошла вслед за США, не ввела бы такие жесткие антироссийские санкции, в том числе и на энергоносители, то все бы у них было хорошо, я правильно понимаю?
Да, безусловно, но при этом, что касается Европы, то Европу лично мне по-человечески жаль, а Великобритания, ну, она расплачивается не только за соучастие в геополитических авантюрах США, она расплачивается за дела своего непосредственного детища. Ведь, как известно, США просто продолжают англосаксонскую геополитическую линию. В общем-то, ничего нового в происходящем нету. И, как я сказала, вот в первой части, я не знаю, слышали вы наш слушатель или нет, выражению «англичанка гадит» уже, если я не ошибаюсь, более 100 лет. То есть, в общем-то, это одно и то же, и только сейчас пришла настоящая расплата. То есть сейчас просто настал такой час икс, когда, ну, наверное, самые разные силы в мире должны задать себе вопрос, а надо ли нам соучастие в американской геополитике. Но при этом, конечно, что касается Европы, то там есть надежда на то, что проснется здравый смысл. Если же говорить о Великобритании, то маловероятно, потому что...
Вот, Наталья Владимировна, да, я только хотел сказать, что если вспомнить, что сейчас же выборы премьера и два основных кандидата, Ли Страсс и Риши Сунак, на повестке дня 5 сентября мы узнаем, кто из них возглавит правительство. Честно говоря, не разбираясь в деталях программы ни того, ни другого, но совершенно точно знаю, что и госпожа Трасс, и господин Сунак активно поддерживают антироссийские санкции. И мало того, что они их поддерживают, они их еще и предлагают усилить. И получается парадоксальная ситуация. То есть страна попала в инфляционную ловушку благодаря тому, что они натворили. Они пытаются еще больше подпилить сук, на котором уже пока еще сидят, но уже со скрипом.
Ну, просто дело в том, что глобалистские элиты закусили дела, как говорится, и, по-моему, перестали вообще понимать изменившуюся реальность в мире, да, то, что мир сейчас многополярен, что надо считаться с, как минимум, другими двумя полюсами, это Россия и Китай. То есть они живут, понимаете, вот такими ценностями однополярного мира, и мне лично вот они напоминают, знаете, вот такого старика, который уже практически не ходит, своих не узнает, но при этом уверен, что он еще такой в силе, он еще всем покажет. Так вот, англосаксонские элиты, что английские, что американские, они живут в моменте, когда они были действительно круты, когда они были на коне. Это момент окончания холодной войны, которая завершилась полным разгромом, унижением Советского Союза, разделением Советского Союза, когда у нас сидели сотрудники там и МИ-6, и ЦРУ, и бог знает еще кого, в предприятиях и наблюдали мы забвенно уничтожаем новейшие образцы вооружения и распиливаем наши самолеты. То есть вот они живут вот этим моментом и не могут признаться в том, что мир необратимо изменился, что мир совершенно другой, и однополярным он уже не будет. То есть вот это их проблема, и за это расплачиваются их общества.
А вот это самое общество, я рассказывал, что в июне вышли на тысячный митинг протестный в центре Лондона. Вот если говорить про европейских жителей, они вроде бы как недовольны тем, что происходит в их странах, но на площади выходить не собираются. А британцы, как вам кажется, собираются или нет?
Ну, вы знаете, учитывая большое количество противоречий в британском обществе, как известно, там общество очень неоднородное, по итогам некоторых годов там самое распространенное мужское имя, которое давали мальчикам, это Мухаммед. То есть там общество очень разнородное, с огромным количеством противоречий. Иммигранты лишь один из факторов. Там же еще есть внутренний сепаратизм, там Шотландия недовольна очень происходящим в стране, в первую очередь в области политики. Но, как известно, политика и экономика всегда связаны. Да, то есть мне кажется, что вот то, что сейчас происходит, инфляция, рост цен, в общем-то, может стать катализатором взрыва в обществе, подчеркнув очень неоднородном, сложном обществе, где много противоречий, где много проблем, одни мигранты чего стоят. То есть мне кажется, что чисто теоретически, да, это может произойти.
Угу. Наталья Владимировна, ну и давайте к другим новостям перейдем. В частности, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сказал, что США планируют легализовать украинские провокации в Крыму. Они могут происходить чаще, и все это звучит в преддверии так называемой Крымской платформы, где заявлены десятки стран и международных организаций. Ну, Крымская платформа — это такая украинская организация, такой украинский форум, который посвящен тому, чтобы Крым нужно якобы вернуть. Вот как это сделать, зачем, что, почему. То есть понятно, что это разговоры. И первый форум, насколько мне известно, завершился ничем. Но вот сейчас намечается второй. Свое участие в нем подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ну и вот смотрите, Наталья Владимировна, с одной стороны идут разговоры о том, что Америка, ну, грубо выражаясь, сливает Украину. С другой стороны, предупреждают нас о возможных провокациях, которые могут быть в Крыму, и мы, в частности, видим, что там неспокойно, и беспилотники падают над штабом Черноморского флота. Вот где истина-то, как вам кажется?
Ну, в общем-то, оба высказываемых мнения, они верны. США сливают Украину в том смысле, что НАТО, во главе которого стоит США, естественно, не будет на полном серьезе воевать за Украину. То есть не стоит ожидать, что на территории там Украины появятся бравые натовцы, которые побегут помогать разбегающимся ВСУшникам, возвращать Крым, там Донбасс, Запорожскую область, Херсонскую область. Естественно, что этого не будет. Потому что это будет началом Третьей мировой войны, ее самой-самой горячей фазы. То есть, в общем-то, тем, чем нас, что называется, пугали с детства. И там до обмена ядерными ударами между ядерными державами, даже не один шаг. Там буквально мгновение, да, то есть часы вот эти космической полночи, часы сундого дня, они, в общем-то, встанут в ту точку, за которой... не факт, что вообще существование человечества будет актуально. В зависимости от того, как пойдет. То есть на это никто на Западе пойти не может и не пойдет в обозримом будущем, по крайней мере. Но при этом продлевать агонию киевского режима, похоже, на Западе решили всерьез и надолго. То есть цель – это измотать Россию всей этой историей. И в связи с этим поддержка киевского режима будет продолжаться столько, сколько решит коллективный Запад, во главе которого стоит США. Наша задача в данном случае завершить как можно скорее специальную военную операцию полным военно-политическим контролем на всей территории бывшей Украины. Без этого заявленные цели спецоперации выполнены быть не могут. И да, провокации, они, конечно, будут на войне, как на войне, все серьезно. На самом деле шутки закончились.
Наталья,
противник... Да,
я просто тоже был уверен, что никто не собирается вмешиваться, ну, со стороны НАТО, со стороны американцев в военную спецоперацию на Украине. Тут появилась Польша, которая начала трясти договором с НАТО, в частности, пятым пунктом, и говорить о нем по поводу и без, да, то есть кинжалы мы разместили свои в Калининграде, ух, пятый пункт. И провокации на Запорожской атомной электростанции, Польша опять же говорит, если там что-то случится, вот пятый пункт. Причем здесь пятый пункт не совсем понятно, но, опять же, есть угроза того, что НАТО вступит в военный конфликт. Об этом понятно, что об этом говорит не Вашингтон, об этом говорит Польша, но Вашингтон этого уже так не отрицает, по крайней мере, нигде опровержений никаких я не читал. А на ситуация на атомной электростанции Запорожской-то она неспокойна. Тем более, что вот миссия МАГАТЭ все никак не может доехать. Антонио Гутерреш уже посетил Львов и при этом, насколько мне известно, сказал, что ООН окажет поддержку посещению станции инспекторами только в том случае, если миссия направится туда через Киев, но сделать это вряд ли возможно. То есть такая какая-то тупиковая, патовая ситуация получается. Очень опасная.
Ну, ситуация в мире вообще сейчас предельно опасная, да, и в частности... Запорожская АЭС. Но я еще раз подчеркну, я не верю в то, что Запад сейчас, учитывая то, какой вообще удар был нанесен по экономикам многих стран с начала истории с пандемией, сейчас, вот с начала вот той истории, сейчас истории с поддержкой антироссийских санкций. И в этой ситуации переходить к горячей фазе Третьей мировой войны, ну, вот что-то мне подсказывает, что этого не произойдет. Хотя, конечно, как мы знаем, пара пацифум, пара беллум, хочешь мира, готовься к войне, как гласит известная латинская поговорка. То есть, безусловно, нужно морально быть к тому, что час икс произойдет, хотя бы потому, что рано или поздно обстановка в мире накалится до такой степени, что это произойдет. То есть это страшно говорить, безусловно, мы все этого не хотим. Мы все считаем, что смерть – это то, что бывает с другими, как поют группа «Сплин». Да, но при этом нельзя отрицать того, что, опять же, англосаксонские элиты немножко выжили из ума, и ну, степень потери разума этими людьми, она, да, вызывает определенные опасения, что они могут решиться на что-то подобное. Хотя вероятность этого невелика, опять же, по той причине, что коллективный Запад не готов к началу горячей фазы Третьей мировой войны.
Ох, Наталья Владимировна, хочется верить вашей интуиции и верить в то, что катастрофы не произойдет. Ну, давайте о российских новостях поговорим, в частности... про смерть дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарью. Она погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. 30 лет было девушке. Как заявил скрипач Петр Лундстрем, она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой должен был ехать ее отец. Он сам уехал на другом автомобиле. И глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уже заявил, что к произошедшему причастна Украина, а сопредседатель партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Захар Прилепин обвинил лично президента Зеленского в гибели Дарьи Дугиной. Вот что это за история? Насколько причастны украинские спецслужбы к ней, на ваш взгляд? Как вам кажется?
Но, знаете, вне зависимости от того, кто был прямым исполнителем и кто был организатором на месте, это вполне могли быть с большой вероятностью были украинские спецслужбы. Истинным заказчиком произошедшего, безусловно, является либо ЦРУ, либо МИ-6. То есть за этим стоят англосаксы, потому что именно для них идеи имеют значение. А идеи Александра Дугина, которые успешно развивала Дарья, а Дарья сама была ярким
философом, безусловно, это именно те идеи, которые сформировали российскую политику, которые сформировали, собственно говоря, тот внешнеполитический вектор, с которым мы сейчас живем. Без идей Александра Дугина, я совершенно в этом не сомневаюсь, а Россия не пошла бы по тому пути, по которому она в итоге пошла, то есть по пути укрепления суверенитета, по пути восстановления своего места в мире как полюса мировой геополитики. То есть без Александра Дугина все было бы несколько иначе. Вот. И в любом случае, вне зависимости от того, кто был истинной целью, в данном, ну, физической целью, этого страшного теракта, безусловно, удар наносился по Александру Дугину. Хотели убить его непосредственно, либо нанести моральный удар через гибель дочери. В любом случае, это был удар по нему. Что касается Дарьи, то я ее... еще с ее детского возраста. Это человек, который вырос на моих глазах. То есть я ее знала с 99-го года. Я видела, как эта маленькая девочка превратилась в действительно большого, серьезного философа. И она была самобытным, серьезным философом, практически гениальным человеком. Я считаю, что Россия понесла огромную утрату. То есть она не просто была дочерью своего отца, она была сама самостоятельной личностью, самостоятельным идеологом. И я считаю, что ответ на этот теракт должен быть самый серьезный. То есть должны быть нанесены, безусловно, удары, наконец-то, по центрам принятия решений. И ответ должен быть нанесен в самой жесткой форме. То есть мне кажется, что, в общем-то, российское руководство должно осознать этот теракт не просто как трагедию, но, в общем-то, удар вообще по русской цивилизации и ответит на него соответственно.
Наталья Владимировна, давайте прервемся на небольшой анонс на «Радио Спутник». Секунд через 20 вернемся в эфир.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
А ну и до новостей еще успеем обсудить украинских беженцев. Вот в частности, те из них, кто приехал в Испанию, предпочитают возвращаться на родину, чем жить в нищете за границей. По крайней мере, об этом пишет испанская пресса. По данным журналистов, в страну приехало около 125 тысяч украинцев. Для многих из них адаптация оказалась сложной задачей. Они пожаловались, что виной тому низкая заработная плата и слишком высокая стоимость жизни. И вот приводится история 42-летнего украинца по имени Юрий, который потерял комнату из-за того, что не стал учить испанский язык. По его признанию, он и так этот язык знает, но вот комнату отобрали и сразу же отдали соотечественникам. Вот что происходит, Наталья Владимировна, с украинскими беженцами, насколько их уже не ждут в странах Европы?
Ну, их, безусловно, не ждут. Европейских политиков, ну, имели, конечно, своей целью успокоить общество европейских стран, ну, похоже, что это не получилось. Да, то есть у меня есть даже вот ощущение, исходя из новостей, что, в общем-то, отношение к украинским беженцам даже превосходит тот негатив, который сформировали вокруг себя беженцы из стран Ближнего Востока. Ну, очевидно, на самом деле, что в странах Европы полно своих проблем, полно своих бедных, обездоленных людей, испытывающих огромные проблемы. И да, там действительно эти беженцы, по большому счету, никому не нужны. Но, опять же, Европа, по сути, с потворствования Европы был развязан этот конфликт, и Европа за него расплачивается. Ну, все вполне закономерно.
А как вам кажется, вот это отношение к украинским беженцам, которое сменилось в последнее время, ну, последние, там, я не знаю, пару месяцев, оно с чем связано? С их вызывающим и даже наглым поведением, о которых пишут многие издания, либо же с тем, что их действительно стало очень-очень много и просто некуда девать?
Ну, вы знаете, оно связано и с тем, и с другим, и я думаю, что их не ждали с самого начала. Просто в СМИ формировалась какая-то вот определенная такая благостная картинка. Ну, видимо, да, потом наглое поведение выходцев с территории бывшей Украины просто вышло за все красные линии. И да, происходящее уже стало совершенно невозможно скрывать, и все это стало просачиваться и в СМИ, и в соцсети. Да, то есть по степени наглости и грубости они превзошли, похоже, даже выходцев с Ближнего Востока. Уж насколько преступность подскочила с ростом миграции из Ближнего Востока, но украинцы, похоже,
украинцы, да, даже... и здесь впереди. Наталья Владимировна, новости у нас сейчас на радио «Спутник». После них вернемся и продолжим наш разговор.